Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Книжная полка» и ее ведущий Сергей Аробий. Спонсор «Книжной полки» по-прежнему магазин «Дом книги». Все как всегда. Сразу скажу, что, во-первых, повод для сегодняшнего разговора нам снова подсказал литературный календарь. А во-вторых, сегодняшняя тема, по большому счету, исключение из правил, потому что сегодня мы будем говорить про одного писателя, даже не про одну книгу или не про одну тему, как обычно, а про одного автора, про одного писателя. А дело в том, что 28 августа, а по новому стилю 9 сентября, позавчера, 1828 года в Ясной Поляне родился Лев Николаевич Толстой. А мы этой осенью, соответственно, отмечаем 190-летие своего рождения. Лев Толстой сегодня герой нашего эфира. Крупная фигура, большой разговор. Как будет построен этот разговор? Я, конечно, коснусь биографии Толстого, но дело, по большому счету, не в ней. Биография его общеизвестна, хотя это неординарная биография, очень непростая жизнь, мы про это скажем. Но в большей степени, дорогие друзья, я сегодня собираюсь говорить о феномене Толстого, о том, почему мы его часто воспринимаем как самого главного, самого сложного, может быть, самого масштабного русского писателя, что он для нас значит и почему мы все так к нему относимся. А Толстой, во-первых, самый плодовитый русский писатель, понимаете. Его собрание сочинений насчитывает 90 томов. Это больше, чем у любого другого русского классика. Оно достаточно необъятно. Больше в мировой литературе, пожалуй, только у Александра Дюма, за которого, как известно, иногда все-таки писали литературные негры. А Толстой писал сам, причем писал во множестве жанров. Писал самые разные вещи, и художественные, и не только. Но все, конечно, в первую очередь из этих 90 томов вспоминают 4. Вспоминают четырехтомную «Войну и мир». «Война и мир» — это главный русский роман. Для России, а, пожалуй, и для всего человечества. Если назвать слово «роман» иностранцу, англичанину, французу, то после Диккенса, может быть, после Бальзака, а может быть, перед ними, конечно, возникнет имя Толстого, возникнет имя Достоевского. Это такая универсальная пара Толстой и Достоевский, да? Но говорим «русский роман», по большому счету подразумеваем опять Льва Николаевича Толстого. «Война и мир» – это очень многожанровая вещь. Это и военная эпопея, да, и семейная сага, и философский трактат, знаменитые последние его страницы. И все это в одной книге. Причем в очень толстой книге, потому что размеры «Войны и мира» для многих представляют серьезную проблему. Как правило, люди эту книжку не поворачивается язык сказать, да, люди эту книгу читают в школе, часто там же не дочитывают, а потом, понимаете, всю жизнь испытывают некий психологический комплекс. Дескать, не прочитал «Войну и мир» и что-то упустил, и какой-то огромный пробел в знаниях образовался, а уже нет времени читать и так далее. Возникает очень неприятная вещь. Тут я хотел бы дать по поводу этой книги, по поводу этого автора, несколько скромных рекомендаций. Во-первых, я считаю, что «Войну и мир» по большому счету нельзя читать до 30 лет. Нет особого смысла читать ее до 30. Собственно, до того возраста, когда Толстой за нее и принялся. Дело в том, что после 30 вы наверняка будете читать ее с огромным удовольствием, с огромным наслаждением, но до 30 не надо. Хотя у меня было несколько умных школьников, которые читали в 10-м, в 11-м классе, и им нравилось. Шаг второй. Вам уже 30+, вам уже за 30, вы читаете «Войну и мир», но того самого удовольствия почему-то не получаете. Вам не нравится. Толстой кажется вам занудой. Успокойтесь, с вами все в порядке. Толстой, правда, был занудой. Он довольно занудный писатель. В это слово я не вкладываю абсолютно никакой оценки, потому что занудой в том смысле, в каком все философы зануды, и все ученые зануды, и все исследователи зануды. Дело в том, что больше всего Льва Николаевича Толстого, как автора, как писателя, и больше, чем писателя, интересовала не Наташа Ростова, и даже не «Война 12-го года», не все то, что входит в «Войну и мир», а на протяжении долгой его литературной жизни Толстого прежде всего интересовал он сам. Точнее, интересовала психология человека. Интересовали границы его «я», границы его личности. И сейчас приготовьтесь, я буду говорить о по-настоящему сложных вещах в связи с Толстым. Дело в том, что у молодого Льва Николаевича Толстого, примерно с 19 лет, с этого возраста, был такой странный, даже не вполне литературный замысел. Был у него замысел полностью описать один день своей собственной жизни со всеми мыслями, действиями, чувствами, что делал, что запомнил, что ощущал в режиме реального времени. Полностью задокументировать один день жизни. И это, конечно, невозможная идея, потому что мысль текучая, и время течет, и его не остановить. А вот Толстой пытался это сделать в режиме онлайн, на бумаге, средствами 19 века. Да? Без соцсетей, без Фейсбука, без того ощущения, с которым мы сегодня живем. Ощущение постоянной включенности в какой-то процесс общения, в информационный процесс. И вот Толстой пытался это сделать. В связи с этим он исписал тысячи страниц дневников. Дневники он начинает вести с 19 лет. И из того самого 90-томного собрания сочинений, 12 томов, это только личные дневники. Поэтому Толстой чудовищно подробный автор. И многим это утомительно читать, и это же сказывается на его художественной манере, и это абсолютно объяснимо. Психологически он очень подробен. Критика эту толстовскую манеру быстро запеленговала и назвала ее диалектика души. Такое известное по учебникам, достаточно известное понятие. Термин этот появился, когда была опубликована дебютная повесть Толстого «Детство». Тоже довольно известная вещь. Это 1852 год. Иногда я буду уточнять хронологию, и мы с вами таким образом движемся, в общем, в биографическом естественном порядке. В 1852 году выходит повесть «Детство», которую все читатели воспринимали как автобиографию, как какое-то очень личное произведение, но, строго говоря, это не буквальная биография детства Толстого, и сам он отказывался ее таковой считать. То есть это очередной его психологический эксперимент. Очень, очень большое впечатление на читателя он произвел. Произвел прежде всего психологической манерой, произвел внутренними монологами, подробнейшими монологами Николеньки Артеньева, то есть главного героя зовут не так же, как автора. Да? Это его альтер-эго. Произвела впечатление эта вещь психологическими тонкостями, которые, в общем, по прозе Пушкина, по прозе Гоголя, читателю в таких деталях не были известны. А еще спустя три года, в 1855-м, уже имея достаточно серьезный литературный успех, Толстой публикует «Севастопольские рассказы». Совсем другую книгу, сборник малой прозы, «История о войне». И это, в общем, тоже новаторское произведение. Толстой воевал в Севастополе, это еще один этап его жизни. Написал историю о войне из первых рук и тем самым читателя в некотором смысле в очередной раз шокировал. Мы уходим на перерыв, а спонсор программы «Магазин Дом книги» продолжим разговор после Толстого через пару минут.
Книжная полка.
Снова в эфире «Книжная полка». Простите, ее ведущий Сергей Аробий. Спонсор «Книжной полки» по-прежнему «Магазин Дом книги». И мы сегодня говорим про одного автора, одну чрезвычайно крупную фигуру, Льва Николаевича Толстого, в связи с его 190-летием, которое имело место позавчера. Ну, мы перед уходом на перерыв вели речь про то, как Толстой вошел в литературу с произведениями непривычной, небывалой манеры и, в общем, по-новому взятой темы. Это его повесть, биографическая повесть «Детство». Это тоже полубиографическая вещь «Севастопольские рассказы». С такими вот произведениями Толстой приходит в литературу, и всем сразу становится ясно, что это надолго, что пришел большой автор со своей манерой. Если касаться биографии, то дальше, конечно, 1862 год. Год важный для Толстого во многих отношениях. В этом году он женился на Софье Андреевне Берс. И почти сразу сел за «Войну и мир». Софья Андреевна известна, помимо прочего, тем, что переписывала произведения Толстого, перебеляла. И «Войну и мир» она переписывала 7 раз в полном ее объеме. Вообще, семейная тема для Толстого и для его книг очень важна. Помните, в «Войне и мире» мысль семейная, да, по поводу которой целые поколения школьников писали разнообразные сочинения. Толстой признавался братьям своим, что мечтал завести семью едва ли не с 15 лет. Детство его было довольно несчастливым, и вот такая идея, мечта довольно рано у него сформировалась. А надо сказать, что из братьев Толстых, это была очень большая семья, из всех его братьев, кроме Льва, толком-то настоящую семью никто и не обрел. А старший, Николай Толстой, просто был закоренелый холостяк, к тому же он рано умер от чахотки. Второй, старший брат, Сергей, выкупил из табора цыганку, известен был этим ужасным мезальянсом по тем временам. И, кстати, Сергей Толстой – прототип князя Болконского в «Войне и мире», вот этот человек. Что касается Льва Николаевича Толстого, то, по крайней мере, первые 15 лет его долгой семейной жизни – это, конечно, безусловное счастье. Насколько эти 15 лет для него были плодотворны. И «Война и мир» в это время написано, и «Анна Каренина» тоже этот временной отрезок. Ну, Левин Ване Карениной, или Левин, да, это, конечно, сам Лев Левин, или Лев, как его в семье называли, это сам Толстой. Но вот с конца 70-х годов, когда Толстой приходит к мысли, что деньги – это зло, что собственность – это зло, безусловное зло, от всего этого нужно освобождаться, когда с ним происходит очередной мировоззренческий кризис, тут в его семье действительно начинаются серьезные проблемы. В целом, они прожили с Софьей Андреевной 48 лет, она ему родила 13 детей – и прямых потомков Толстого по всему миру сегодня почти 400 человек. В 20 веке они довольно широко по всему земному шару расселились. Я упомянул слово «кризис». Толстой, конечно, человек кризиса, и его жизнь – это череда постоянных душевных личных кризисов. Вот, скажем, что касается «Войны и мира». Я процитирую одно письмо, которое Толстой написал в 71 году своему другу, известному поэту Афанасию Фету. Толстой ему в письме сообщает, что начал учить греческий, древнегреческий язык. 71 год, это значит, ему вообще-то уже 43 года. Он начал учить греческий, читает древних авторов, читает Гомера. И Толстой пишет Фету, цитирую: «Во-первых, я наслаждаюсь. Во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал. В-третьих, радуюсь тому, что не пишу дребедени многословной вроде «Войны и мира», и писать больше никогда не стану». Конец цитаты. Вот такие резкие слова, многословная дребедень по поводу «Войны и мира». Как их можно понимать, дорогие друзья? Толстой несколько раз в течение жизни отказывался от литературы, уходил из литературы. И это не случайно. Это была не игра, не актерство. Хотя жизнь Толстого часто воспринимается со стороны как некоторый перформанс, да, но это не так. Мы знаем Толстого прозаика, Толстого романиста. Эту сторону знаем лучше всего, но, как ни странно, вся его проза, все его романы для самого Толстого были, по большому счету, чем-то второстепенным. На первом месте, как я сказал в начале передачи, Толстой философ, которого вновь и вновь беспокоит загадка собственного «я», парадоксы сознания, парадоксы времени. И Толстой довольно часто чувствует отвращение к вымыслу, к тому, что ничего не нужно выдумывать. И вымышленные герои – это все очень искусственно, неправдоподобно. И все дальше он уходит в философию. Все знают, что было такое учение толстовства, что Толстой был отлучен от церкви. Например, в 1984 году появляется трактат Толстого «В чем моя вера?» И чем дальше, тем ближе он подбирается к жанру трактата, нежели к жанру романа или повести. Трактат этот, может быть, не очень читаем, да, и не очень известен, но всем известна идея непротивления злу насилием, которую Толстой в конце жизни особенно рьяно пропагандировал. Вот это оттуда. Трактат этот запретят, но на его основе сформируется то самое толстовство. То есть Толстой теперь больше, чем писатель. А надо сказать, что для русского сочинителя такая ситуация абсолютно нормальная. Как известно, поэт в России больше, чем поэт, да? Гоголь к концу жизни отказался от мертвых душ, сжег мертвые души. Достоевский в конце жизни стал скорее публицистом, чем романистом. Пожалуй, как я сейчас понимаю, один Тургенев до конца жизни оставался, собственно, сочинителем, сугубо литературным человеком, за что все остальные коллеги его, в общем, и недолюбливали. Но русский писатель всегда больше, чем сочинитель. Он, с одной стороны, писатель, то есть беллетрист в прямом смысле. С другой стороны, он заступник народный, то есть выполняет роль чисто политическую. Он и писатель, он и политик. А с другой стороны, мы от наших классиков всегда ждем, что они будут нам объяснять, по-маяковски говоря, что такое хорошо, что такое плохо. То есть он немножко и церковь, он немножко и эту функцию выполняет. Толстой к концу жизни добился невероятного авторитета во всем мире. Было такое высказывание, такая сентенция уже в начале 20 века. Два царя у нас. Николай II и Лев Толстой. Это слова Суворина, известного издателя того времени. Но конец жизни Толстого – это тоже загадка. Тоже непонятная история. Как известно, в 1910 году Толстой сбежал из Ясной Поляны, где всю жизнь прожил. И это одно из самых загадочных событий русской литературы. Толстой опять будто выламывается из прежней жизни, теперь он уже рвет совершенно совсем. Да? Не только с литературой, он давно отказался от издательских, авторских прав на свои произведения, чем вызвал большое неудовольствие семьи, но теперь он отказывается и от дома. В ночь на 28 октября Толстой бежит из Ясной Поляны, причем бежит без определенного плана, садится на поезд, доезжает до Шамардинского монастыря, там видится с сестрой. В дороге у него начинается воспаление легких. Дальше всем известно, Толстой останавливается на станции Остапова, и там 7 ноября умирает. Причем в это время за ним следит уже вся Россия. Ему не удалось остаться в одиночестве. И смерть Толстого в 1910 году, время достаточно уже медийное, смерть Толстого становится очень мощным, как бы мы сейчас сказали, инфоповодом. Это 1910 год. И можно сказать, что со смертью Толстого наконец закончился 19 век. Он, как часто бывает, превысил календарные рамки, он затянулся на 10 лет. Или, точнее, сам Лев Толстой был таким порталом, был проводником между веком 19 и веком 20. С одной стороны, он человек старой дворянской культуры, классик, а с другой стороны, он абсолютно модернист в прозе и, возможно, даже модернист в жизни. Так в чем феномен Толстого, дорогие друзья, с которого я начал этот разговор? Наверное, это идеальный писатель. Идеальный не в смысле лучший, а в смысле писатель par excellence. Человек, который маниакально хотел познать себя и написал об этом 90 томов и в какой-то момент просто не мог остановиться. Разговор, как вы понимаете, достаточно бесконечный. Мы заканчиваем нашу программу. Спасибо за внимание. Спасибо спонсору магазина «Дом книги». Мы с вами услышимся в следующий раз и будем говорить о литературе самой, что ни на есть, современной. До свидания.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.